Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Светлого вечера» иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В студии мой коллега Константин Мацана, я Кира Лаврентьева. Отец Геннадий, мы остановились на том переломном моменте, когда вы решили, что хотите служить Богу 365 дней в году. А что было дальше?
Это если год невисокосный.
Ну, то есть, иными словами, мне не хотелось тратить время ни на что иное, кроме как служить Богу. Это не вопрос был про священный сан. Это вообще любое делание для церкви, для Бога, для проповеди Его Слова или содействия этому, этой проповеди. Как так получилось, что я уже к этому времени вел огласительные беседы на приходе и занимался катехизическими проектами, и меня даже приглашали читать спецкурс в Хабаровскую семинарию, это был какой-то там 2013, наверное, год. И так получилось, что у нас оказались общие знакомые, мой знакомый оказался сотрудником Синодального отдела религиозного образования и катехизации, и он мне сказал: приходи к нам работать. Я говорю: ну что у вас там делать? Ну, чиновничья работа. Я не хочу никакого чиновничества. Мне хватило чиновничьей работы в своей прошлой жизни. А я действительно был чиновником, потому что я был замглавой аппарата губернатора и пресс-секретарем губернатора в свое время. И мне в церкви быть чиновником... Нет, мне хотелось живой проповеди Слова Божия, там, какого-то служения, общения с людьми. Никакой чиновничьей работы. Но так получилось, что я однажды увидел одного архиерея, как он совершает литургию. Меня как-то так это заинтересовало, подумал, интересно, какое горение, какая трепетность и как это красиво. А потом оказалось, это мой будущий руководитель, митрополит Меркурий. Для меня это очень сильно произвело впечатление. И даже встретившись уже потом с ним, я не сразу дал согласие прийти работать в синодальный отдел. И я очень размышлял об этом. Мы как-то сели, митрополит пригласил к себе в кабинет, разговорились после одного совещания. Я еще не работал в синодальном отделе. Меня попросили прорецензировать один общецерковный документ. И после этого обсуждения он мне говорит: приходите к нам работать. Я вдруг, опять же, внутри себя почувствовал, как это скучно, как это неинтересно, в этом нет ничего привлекательного. Это рациональное было рассуждение. А внутри в сердце, был какой-то такой посыл: соглашайся, в этом есть воля Божья. Ого. И я ни разу об этом не пожалел. Ни разу. А уже это был май 2014-го. Мы очень плотно, конечно, вместе работали и до сих пор работаем с митрополитом. И когда он служит литургии, естественно, я в алтаре, и с ним был тогда, и сейчас, естественно, тем более. И меня всегда, конечно, поражало, как он совершал богослужение. И для меня до сих пор остается таким эталоном, если хотите. И вот однажды, это было зимой, по-моему, январь 2014 года, после чтения Евангелия, он меня подзывает на горнее место и говорит: пожалуйста, не уходите, сейчас после службы я что-то важное услышал по поводу вашей жизни. Я оборачиваюсь, киваю по диакону, мол, что это с ним? Он говорит: ну, такое бывает у него. Я говорю: что значит? Ну, он мне сказал как-то, что у меня будет двое сыновей. Я говорю: и что? Ну, двое сыновей. Ну, ладно. Остались после службы, разговариваем. Он говорит: какие у вас планы на жизнь? Я уже тогда понимал, что я действительно хочу служить Богу. И уже тогда понимал, что если вот так вот подходить, как это мне казалось важным, то никакая нормальная женщина это не выдержит. Потому что семьей надо заниматься. Я убежден, что священник, который не уделяет времени своей семье, а занимается только вот просто служением, это как-то не очень, мне кажется, правильно. Семья и церковное служение. А вот мне вот казалось важным, сколько есть сил и времени посвятить этому церковному служению. Я ему так и сказал. Я хочу полностью посвятить свою жизнь служению церкви. Как, каким образом, не знаю, но это очевидно монашество. Он говорит, у меня предложение. Давайте этим постом постриг. И тут он добавляет, и хератония. Я говорю, владыка, благословите. Я однажды я лишь один раз высказываю желание, а дальше уже передаю руки, в ваши руки свою жизнь в данном случае, потому что чувствую, что за этим есть промысел Божий. И в этом для меня какая-то параллель и созвучие было с тем внутренним разговором с Богом. Бери мою жизнь в свои руки, рули, я постараюсь тебе не мешать. По поводу монашества. До этого так оказывалось, так получалось, что мы с какими-то моими друзьями, уже церковными, куда-то выезжали, например, читали вместе Писание, книгу «Исход», Евангелие, как-то обсуждали вместе все это. Это абсолютно церковная какая-то такая вот жизнь, и мне тогда показалось, что как это здорово быть братьям вместе. Вот я тогда подумал, это ж про настоящее монашество.
Непопулярная мысль такая.
Но это было действительно здорово абсолютно. А еще надо сказать, что, опять же, случайно беру в кавычки, я снова стал петь на клиросе, уже в Москве. И этот опыт жизни на клиросе уже в Москве, когда ты чувствуешь уже богослужение, когда ты причащаешься, когда ты стараешься отсекать какие-то вещи от себя, и ты приносишь какие-то свои ошибки на исповеди и в покаянии, это совершенно перевернуло жизнь. Вот действительно было ощущение того, что мое качество жизни совершенно поменялось. И вот тогда я начал чувствовать, что хорошо быть братьями вместе, хорошо вот так вот служить. И когда я только об этом думал, какое-то внутреннее воодушевление, оно наполняло сердце радостью. Да, и вот он тогда мне сказал, митрополит, в январе 2014 года, давайте вот постриг и хератония.
Вот этот этап от разговора с митрополитом до хератонии, какой он был?
Мы очень плотно общались эти дни. Он делился своими опытом своего общения с великими своей жизни, с отцом Иоанном Крестьянкиным, с владыкой митрополитом Иоанном Разумовым, какими-то другими людьми, которые в церкви, будучи, повлияли серьезнейшим образом на его жизнь. Это было действительно разговор не о каком-то богословии, не о каких-то формальных вещах, а о каком-то сердечном переживании опыта веры. Я, к сожалению, не могу это пересказывать сейчас, потому что эта история не моя. Но для меня тогда это было очень важно. Это какое-то такое вот подкрепление такого живого переживания присутствия Бога в судьбах людей. И вот этот конкретный человек, с которым я сейчас разговариваю, этот иерарх церкви, а он какие-то такие простые вещи говорит об этих встречах с отцом Иоанном, с какими-то другими людьми. И это для меня критически важным было в тот момент. И мы действительно очень как-то так, очень тонких вещах говорили. И это помогло мне особенно как-то настроиться к постригу, к хератонии. Хотя, конечно, когда у тебя нет опыта хератонии, личного проживания, ты об этом можешь знать, но когда ты проходишь через царские врата впервые, ты это проживаешь, ты это познаешь. Не узнаешь «о», а познаешь.
А на что это похоже? Это можно с чем-то сравнить?
Если говорить о хератонии, вот
а вот этом моменте вхождения в царские врата.
Я помню, когда иподиакона, взяв вот так вот аккуратно очень под руки и повели к этим вратам, мне показалось, вот в этот...
Если это, можно, конечно, об этом
этот
говорить.
Момент была одна мысль. Ну, вот теперь все. Вот теперь все.
Все что?
Не знаю. Вот все, и вот и не просто дороги назад нет. И какой-то открывается новый путь.
Может быть, на венчании так же, но теперь все.
Но у меня нет опыта венчания.
Да, вот я Костю спрашиваю.
Вот теперь все.
У тебя было ощущение, что теперь все?
Да, было ощущение.
У меня тоже было.
Нет, у меня было ощущение, теперь все начинается.
Ну вот это Да.
То есть та жизнь закончена, и начинается
да,
новая
и что,
жизнь.
И что-то, да, и что-то новое, что-то такое, еще я не понимаю. А знаете, еще непонимание было какое? Вот ты склоняешь голову перед митрополитом, который совершает постриг, и он произносит, постригается брат наш Геннадий, и называет имя непонятного человека. Кто этот Геннадий? Где он? Это к кому обращается
Надо
сейчас?
Пояснить радиослушателям, что по паспорту наш гость не Геннадий.
Да, меня зовут Роман. В крещении в честь Романа Сладкопевца.
Но в монашестве Геннадий.
Геннадий. И ты понимаешь, что это к тебе обращается. И это, знаете, опыт узнавания самого себя. Вдруг момент
такой. Интересно. То есть вы в этом новом имени как бы себя... подлинного, настоящего узнаете?
Я не
нового
знаю.
Какого-то?
Ну, какой-то новый к тебе обращается с новым именем. И ты понимаешь, что это про тебя, что это к тебе обращается. И это требует какого-то, какой-то перестройки и мышления. Сложно это до конца выразить словами, но я помню, что еще такой важный для меня был момент, вот если ассоциативный ряд продолжать, на тебя, тебя облачают в черные ризы, ну, в данном случае подрясник, ряса, черный клобук, и вдруг ощущение вот этого всего вокруг черного. Это не сумрак, это не какая-то цвет депрессии, но что-то такое очень строгое. И вдруг к тебе обращается совершенно неизвестным тебе именем. И потом еще спрашивают, как имя твое, брат? Ну, и по церковной традиции принято отвечать инок Геннадий тогда. Спасайся с Богом, брат. И это так необычно, прям вообще. Реально не поди. Это про тебя, но ты еще не знаешь, что, кто ты, что это про тебя, но это про тебя.
Вы очень часто в своей речи, вот это мне нравится очень такое выражение, критически важно. Вы что-то подчеркиваете и говорите, что это критически важно. Вот, и часто, как я понимаю, для вас критически важно то, что вера – это отношение с личным Богом, это лично мои отношения. Это не просто осознание себя перед какой-то великой ценностью, перед учением, перед загадкой или тайной, хотя, конечно, все это есть, и Бог, безусловно, тайна и величайшая из тайн, но это все равно именно ты и Христос, личное отношение двоих. И это то, что, по идее, может присутствовать в жизни любого христианина. И монаха, и не монаха, и священника, и мирянина, мужчины, женщины, кого угодно. И в этом, наверное, такая великая драгоценность наша и великое сокровище. Насколько вот эти личные отношения со Христом претерпевают, не знаю, изменения после принятия монашества? У вас же есть опыт и до монашества этих критически важных личных отношений, и после. Это можно сопоставить? Это рост, это эволюция? Или, может быть, я не знаю, может быть, в зерне это одно и то же, в сущности меняются просто формы? Как это вы оцениваете?
Я убежден, что если монашество не христоцентрично, оно не имеет никакого смысла. Оно будет просто калечить человека. Любая церковная форма, в которой отсутствует Господь наш Иисус Христос, будет уродовать человека. А и форма – это не только там, церковная, это мирянин без Христа, без этого, без этих отношений с личностным Богом, которого он встречает и в других личностях, в общении с другими личностями. Господь сказал: «Двое-трое, и я посреди вас». Мои личные отношения с личностным Богом – это не только такая замкнутая система двоицы, где я и Бог, где я, Бог, люди, весь мир. Вот это очень важно. И вот если в монашестве нет этой христоцентричности, монашество, с моей точки зрения, может быть ошибочной, становится очень уродливым явлением. И, к сожалению, я иногда это замечаю. Но мне сложно говорить о какой-то динамике. Для меня очень важно было на тот момент, вот когда я пошел на исповедь после вот того разговора с Богом, возвращения к Нему. Кстати, я тогда подумал, ну вот с этим списком, как стыдно же идти на исповедь, это же ужас какой, там, и то, и все, и пятое, и десятое. И вот вдруг, опять же, эта мысль в голове, я иду к Богу. Даже если меня мокрой тряпкой погонят из храма, ну, по делам своим должное приемлю. Но я иду к Богу, я не иду к священнику, хотя мне важна была бы какая-то помощь и поддержка со стороны священника на исповеди. И я вспомнил тот момент, что мне когда-то мой добрый друг, священник в Бресте говорил, вот ты в Москве, пойди вот в эту церковь, там адекватный священник, он тебе... Ну, во всяком случае, ты встречишься с адекватностью. Ну, и я тогда пошел. У него огромная дикая была очередь на исповедь, а вот так вот поодаль стоял другой священник. И в тот момент я почувствовал, я иду к Богу, поэтому давай-ка я с Богом поговорим в присутствии этого священника, другого. Ну, и так получилось, что он стал на долгое время моим духовником. И было ощущение, что я иду к Богу. И поэтому все, что ты не делаешь... в монашестве или как мирянин, в бизнесе, в учебе, да неважно, что ты делаешь. Если ты не делаешь это перед лицом Божьим, то ты не христианин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот к важнейшей теме вы нас сейчас подводите, я как раз хотел об этом спросить. Мы начали наш сегодняшний разговор с того, что у вас происходил и не перестает происходить, как мне кажется, как я это слышу, постоянный внутренний диалог с Богом. Вот вы сказали: «Господи, если ты есть, то убери все в свои руки, а я буду не мешать». Но это такое дерзновенное обращение...
Постараюсь.
Постараюсь не мешать. Это дерзновенное обращение к тому, кто очень близко, к тому, кто в любой ситуации тебя слышит. И, как я слышу сейчас с ваших слов, это проходит красной нитью через весь ваш религиозный опыт. Вот это простое, казалось бы, постоянное такое вот собеседование с Богом в любых ситуациях. Там: «Господи, вот, ну, пойду туда, благослови. Господи, сделаю то-то, благослови». Это настолько не похоже на то, ну, что я в себе часто обнаруживаю, как то, что вот есть время молитвы, вот я тут, конечно, помолюсь, а во время остальной жизни, ну, я же не сумасшедший, ну, мы же все нормальные люди. Ну...
А теперь скажите то же самое о своей жене.
О своей жене, в смысле?
Да, то есть вот, дорогая жена, я тебе вот сейчас вот эти 5 минут утра и вечера, а остальные я пойду заниматься другими
людьми. Я ж не сумасшедшая, а тебе думать.
Да-да-да, а вот это вот такое собеседование постоянное, я как раз про это и спрашиваю, что... Ну вот вы подчеркиваете критическую важность этого. Как вы это переживаете? Это и вправду так... просто и легко? И как тут не ошибиться? Как тут не принять какое-то свое внутреннее просто психологическое собеседование, не знаю, с самим собой за вот это собеседование с Богом?
Ох, сложный вопрос. Мне кажется, стоит начинать с какой-то внутренней установки «я Богу доверяю». А молитва... это ведь не текст, это не время, правила. Все это вспомоществующие какие-то элементы жизни человека. А молитва это опять же, сердце к нему и ум к Богу обращенные. Вот вы же любите свою жену, и вы думаете о ней, ваше сердце с ней, я так полагаю. Вот
да.
Мне кажется, когда отношения есть у человека с Богом, если сердце... Хотел сейчас выражение употребить. Если ваше сердце не задепонировано у Бога, то смысл тогда заниматься всем остальным. Ну, сочтите это шуткой, но если ты забываешь, перед кем ты ходишь и кто есть твоя вот эта глубокая настоящая любовь, то дальше религиозный опыт, он будет какой-то, как мне думается, какой-то очень... корявый. А как не перепутать психологизмы с реальным присутствием Божьим? У меня нет схемы. Могу сказать одно, что когда бывает, там, я ошибаюсь, и как обычный человек попадаю в какую-то ситуацию греха, и я перестаю чувствовать присутствие Бога. Это вот, вот ты произносишь текст молитвы, ты понимаешь, что это сейчас ты, это текст, и ты как Буратино деревянный, который вообще не осознает, не то чтобы не понимает этого текста, а просто никак это не резонирует, ты не чувствуешь вот этой обратной связи. Это как вату глухую произносится, и, конечно, и ты идешь на исповедь, ты исповедуешься своим собратьям, стараешься не коллекционировать грех вообще, это не то сокровище, которое нам надо коллекционировать, но тем не менее, ну, каждый человек ошибается, там где-то внутри разозлишься на что-то или еще что-то такое происходит, вот, и я понимаю, что если я этого не чувствую, а до этого это было ощущение присутствия, то вот даже в таких вот элементах это присутствие Божие даже проявляется. Или потом иногда бывает, знаете, люди приходят, спрашивают: «Батюшка, как в этой ситуации нам поступить? Тот и тот». Я говорю: «Вы с Богом разговаривали на эту тему? Чего вы со мной сначала начинаете разговаривать? С Богом поговорите об этом». И когда ты Богу доверяешь какие-то свои рассуждения, мысли, Он это прекрасно без того знает, без тебя знает. Но вопрос, вот выражение этой своего чаяния, своей тревоги или своей какой-то заботы Богу, это же, опять же, проявление этого доверия. Доверия и верности Ему, потому что ты верен Ему в этих отношениях. Доверие и верность – это то, что является на самом-то деле верой. Не признание факта Его существования. Вот моя жизнь как раз-таки долгое время – это было признание факта Его существования. А вот доверие и верность – это совершенно другая история. И я счастлив, что он как-то помог в какой-то момент доверять. И, ну, сейчас вот по поводу… Я постараюсь тебе не мешать, да, бери жизнь в свои руки. Это как раз-таки «помоги мне быть тебе верным». «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
Вы рассказали о том, как ваша мама, когда вам было 15 лет, если я не ошибаюсь, mm-hmm. призывала вас пойти на исповедь и причастие. Вы спросили, зачем, и она не смогла ответить по существу, но придумала мудрый материнский ход, что это должно помочь при поступлении в институт. А что бы вы сейчас сами ответили вот тому 15-летнему мальчику и другим 15-летним подросткам, которые могут своим родителям или вам этот вопрос задавать?
Ох, сложный вопрос. Понимаете, вот...
Я понимаю, что каждому мальчику или девочке в отдельности конкретно только и можно отвечать. Нету современных ответов.
А знаете почему? Потому что отношения с Богом это не отношения по схеме.
А себе, вот тому 15-летнему, чтобы вы ответили?
Он тебя любит. Знаешь, как Бог тебя любит? И Он тебя зовет. Все, ты можешь сказать: отстань. Но ты помнишь, что Он все равно при этом тебя любит. Вот ты тому, который тебя любит, скажи: отстань. Можешь? Но я бы тогда призадумался 20 раз, стоит ли это делать. Это не вопрос страха, это вопрос вот этого отношения и какого-то доверия, опять же, и уважения, когда тебе говорят о том, что тебя любят. Невозможно человеку и Богу, от человека или Бога отмахнуться, когда ты знаешь, когда тебе говорят о том, что тебя любят. Во всяком случае, какой-то элемент уважения к этому человеку или Богу, да, и к этой личности, можно так лучше сказать, он все равно присутствует. Вопрос: способен ли ты, ты готов принять это или нет? Или это тебе, или тебя будет всего выворачивать от того, что тебе говорят, что тебя любят? И, кстати, очень многие люди, которые жестко отрицают Бога, для них неспособность принять эту любовь кажется, и кажется в этой ситуации любовь навязанной и причиняющей им страдания. Вот Стивен Фрай говорит о Боге как о садисте, а мы знаем Бога как любящего. Для него Божья любовь – это проявление садизма. Ну, это ужас, какие-то вещи. Так вот, тогда этому парню я бы сказал: вот он тебя любит, а ты дальше сам решаешь, что тебе с ним делать. Я возвращаясь к общим схемам, любовь не бывает в общей схеме. Не бывает объяснения в любви всем и вся и по схеме. Это какая-то конкретная встреча глаза в глаза. «Я тебя люблю». Я твой, я твоя. И это вопрос: а ты? А ты мой, а ты моя. Потом уже, спустя много лет, когда стал умным, условно. Я читал комментарий. Вернее, сначала прочитал, а потом мне человек, автор этого комментария, сказал, вот смотри, первая заповедь. «Я Господь, Бог твой, и не будет у тебя других богов перед лицом моим». Ты что думаешь, это удар кулаком по столу? Всем бояться, я здесь главный? Не сметь рыпаться?
Интересная трактовка.
Нет. Это объяснение Богом человеку в любви. Он тебе говорит, я твой Бог. И это вопрос к тебе. А ты? А ты мой? А ты моя?
Потрясающе. Я никогда так об этом не думал, честно говоря. Угу. Спасибо большое. Вы помните какую-то из своих самых первых совершенных вами литургий? Что это было? Как вы ее пережили? Учитывая то, как подробно и как интересно вы поделились наблюдениями вот за
хиротонией,
ощущениями своими на постриге, да, и на хиротонии.
Кстати, интересно, что вот если постриг ассоциировался с каким-то таким строгим черным цветом, то хиротония ассоциировалась с этими белыми ризами, белым облачением, белоснежным облачением и этим сиянием света. Сиянием света. И до сих пор у меня литургия и все, что с Богом связано, оно как раз-таки связано и чувствуется этим сиянием света. Литургия первая моя, да, я, постриг и хиротония была в Ростове и в Новочеркасске, в кафедральном патриаршем соборе. Огромный собор, красивейший. А потом же я приехал в Москву продолжать свою работу, свое служение в синодальном отделе религиозного образования и катехизации. И на приходе, да, я помню, и благо те люди, которые были на этом приходе, эти отцы, мне очень помогали. Но у меня всегда была память о том, как совершают литургию митрополиты. До сих пор я, для меня вот он эталон. Однажды, правда, скажу честно, я попал на патриаршее богослужение. И я увидел, откуда эта история, откуда вот эта манера совершения богослужения. Мне показалось, что вот в какой-то момент и в христианском каноне, когда святейший воздевает руки к горе, такое было ощущение, что огонь в его руках. И вот по поводу священства, вот как раз хотел этот момент сказать. Стал этот внутренний выбор, там, может быть, за год до хиротонии. А вот ты хотел бы служить у престола? Ты хотел бы быть священником? Вернее так, ты хотел бы быть священником или диаконом? И какое-то внутреннее рассуждение. Зачем? Единственной моей мотивацией для этого было это совершение Евхаристии, служение Евхаристии, ничего больше. Это совершенно ни про какие статусы, ни про какие другие вещи, потому что для меня было важно, да, я хочу служить Богу. А вот если была бы такая возможность служения Евхаристии, служения престолу, ну, я был бы счастлив. Был бы счастлив. И это было самое главное и, может быть, даже единственной моей мотивацией прихода в священство вообще, как таковое. Я признаюсь, вот эти первые месяцы даже после рукоположения и предстояния этого престола, они прошли в каком-то таком облачном райском состоянии, и мне сложно что-то, какие-то детали об этом пересказать, потому что Не знаю, это какое-то особое переживание и, ну, действительно, облако, как присутствие Божьей милости Шехины, да.
Вот, к сожалению, на радио нет, а может быть, к счастью, нет камеры, которая могла бы снимать лицо гостя и изумленные лица ведущих. Но нашу сегодняшнюю программу я бы рекомендовал послушать всем тем, кто говорит об унылом и грустном монашестве. Вот, мне кажется, отец Геннадий сегодня этот стереотип час в нашем эфире разбивал и разбил. Спасибо огромное. Отче, напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».